Знатоки.
В студии работают Никита Воронков и Дарья Чередник. Итак, к следующей теме. МИД Украины заявила о нежелании России выяснять причины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года. В день годовщины трагедии в украинском ведомстве заявили, что Москва отказалась выдать бывшего замначальника милицейского главка по Одесской области Дмитрия Фучиджи и предоставила ему российское гражданство.
МИД Украины утверждает, что в рамках переговоров о взаимном освобождении удерживаемых лиц в сентябре-декабре 2019 года Россия якобы настаивала на выдаче по меньшей мере 9 человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами.
МИД Украины обвинил Россию в использовании событий 2 мая 2014 года в Одессе для разжигания вражды и ненависти. В свою очередь, в своем прошлогоднем отчете мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине заявила, что украинские власти не заинтересованы в поиске и наказании виновных, а также их бездействие указывает на то, что следствие предвзято. С нами сейчас на связи член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Богдан Анатольевич, приветствуем вас.
Здравствуйте, добрый день.
Богдан Анатольевич, обоснованы ли претензии украинского МИДа к России по вопросу в отказе выдавать тех людей, которые могут быть причастны к событиям 2 мая 2014 года в Одессе?
Ну, безусловно, нет. Это просто попытка переложить вину на другую сторону, совершенно непричастную вообще к этим событиям. Дело в том, что неважно, под какими флагами люди вышли в Одессе на демонстрацию. Они могли выйти с российскими флагами, с американскими, с флагами Евросоюза. Это не означает, что этих людей можно было сжигать. Нет такой статьи в украинском законодательстве. Учитывая тот факт, что были обвинены люди, которые сами чуть не погибли в Доме профсоюзов, такие как Евгений Нефедов, например. Естественно, выдавать человека, который на настоящий момент получил в России убежище, ну, было бы явно непредусмотрительно. Не говоря уже о том, что многие другие преступления, которые были совершены на Украине за все эти годы, начиная с момента революции достоинства, не были расследованы, и убийцы не были наказаны, даже если они были установлены. Я говорю, например, об убийцах Олеся Бузины, чей юбилей тоже отмечался недавно, юбилей смерти. Убийцы установлены, более того, они неплохо себя чувствуют, и некоторые из них работают даже в структурах, близких к структурам МВД. В данной ситуации они проводят концерты с праворадикалами, на них приезжал бывший премьер-министр Украины. Выдавать человека в такую страну, с угрозой для его жизни явно, особенно если он действительно может дать какие-то ценные показания, было бы крайне неосмотрительно. В целом ряд международных структур, ряд украинских структур, украинских правозащитников требуют давно расследования событий 2 мая в Одессе. Но, тем не менее, они не проводятся и, скорее всего, проводиться никогда не будут. Доказательства уже большей частью вещественно уничтожены. И большей частью все, что мы имеем, это память, страшная память об этих событиях.
Я вчера смотрела фотографии из Одессы, того, как люди вспоминали вот эту трагедию, да, там вот эти цветы, фотографии, это, конечно, невероятно трогательно. Вот добавлю еще к вами сказанному, что по делу об Одесской хатыни, как ее еще принято называть, проходит, по-моему, насколько я помню, только один радикал, но и того толком привлечь не получилось. Потому что, когда в прошлом году началось судебное разбирательство в отношении его, к зданию суда пришли его соратники, устроили погром и просто его забрали оттуда. Вот все. И судья был вынужден ретироваться и просто прекратить вести это дело. Мы все надеялись как-то, что в конечном итоге власть когда-нибудь на Украине поменяется, придет другая команда. команда, придут другие люди, и, может быть, что-то изменится, начнутся какие-то расследования, виновные будут привлечены к ответственности. Но мы видим, что вроде как пришли другие люди, вроде как, я так делаю эту оговорку, да, но ничего не меняется. При всех заявлениях Зеленского, когда он шел на выборы, что он расследует то, накажет этого и докажет там, что вот тот-то там вот казнократ, придя к власти, он сдулся, по сути говоря. Что должно поменяться на Украине, чтобы вот это все действительно сдвинулось с мертвой точки? Потому что как ни уничтожай вещественные доказательства, да, но тем не менее мы живем в век цифровизации. И видеозаписи, которые велись во время вот этого кошмара, они ходят в соцсетях, и их огромное количество, и по ним очень многое можно установить. Даже при всем при том, что там на Майдане поспилили все деревья, в которые входили пули при расстреле той самой Небесной Сотни и беркутовцев, даже при условии, что их эти деревья уничтожили, и, в общем, сложно уже установить вот по таким доказательствам вещественным, откуда стреляли. Но видео-то остались, и на них видно, откуда стреляли. То же самое и в Одессе. Вот что должно измениться на Украине, чтобы начались реальные расследования?
Ну, помимо видеозаписи, есть даже признание самих участников событий, которые, попав под действие амнистии, спокойно признаются в том, что они сами начинали стрелять первыми и стрелять в сотрудников полиции, прежде всего. Именно и даже признавались в том, для чего они это делали, как это делал, например, Бубенчик, некий Бубенчик. Человек по фамилии, с такой фамилией. Но, понимаете, все-таки для полноценного судебного процесса, конечно, нужны вещественные доказательства. И в целом, если пройдет еще лет 5-10, то все эти дела, они станут скорее уже достоянием суда истории, чем, собственно, уголовного суда, который сможет установить вину конкретных лиц и, соответственно, определить меру наказания для этих людей. Может быть, этих людей уже даже не будет в живых. Для нас, на мой взгляд, сейчас, конечно, становится совершенно очевидным, что Украина – это государство не правовое, это государство, где можно оказывать давление на суд, где, например, решением суда освобожденного Лусварги, Рафаэля Лусварги, группа праворадикалов просто схватила и опять заставила арестовать и припроводить в тюрьму. То есть в государстве с такими законами, с такими судебными и прочими практиками, безусловно, рассчитывать на какой-либо справедливый суд невозможно. Что там должно поменяться? Ну, если коротко, вы не воспримите это как шутку, то там должно поменяться все. Нынешняя Украина – это Авгиевы конюшни. Их чистить бесполезно. Туда вот нужно направить русло мощной реки, чтобы оно вынесло все. Там должен поменяться политический класс, состав парламента, правительство, руководство силовых ведомств. Такие люди, как Аваков, не говоря уже остальных, должны точно оттуда уйти. Там должно поменяться общественное поле, которое сейчас забито этими праворадикальными структурами. Там должна поменяться судебная система, там должна поменяться система взаимодействия с международными структурами, в том числе с теми, которые сейчас пытаются управлять Украиной. Там, в принципе, должны быть зачищены ряд организаций и персон, которые сейчас представляют опасность для самой Украины, вроде полка Азов, например. То есть, по большому счету, изменения там произошли значительные, и без столь же значительных изменений в другую сторону там вряд ли что-либо поменяется. Это, по сути, получается некий вариант такой вот какой-то полукамбоджи, полуафриканской страны, где царит вольница, но которая при этом формально вроде бы принадлежит числу государств, вот, аффилированных с Европой, ассоциированных с Евросоюзом.
В августе прошлого года украинский юрист, небезызвестный Андрей Портнов, сообщал, что по вот этим фактам трагедии в Доме профсоюзов в Одессе Госбюро расследования Украины возбудило уголовное дело против бывшего спикера Верховной Рады Андрея Порубия, которого многие называли как раз-таки одним из главных организаторов всего действа. Он же руководил и самообороной Майдана в 2013-2014 годах, но с тех пор как-то особо продвижение этого дела не слышно, и вот мы можем только по публикациям Зеленского в соцсетях видеть, что, в принципе, Киев стремится к тому, чтобы установить все факты, наказать всех виновных, но, в общем-то, вроде как стало двигаться дело, но застопорилось.
Я убежден, что оно никуда двигаться не будет, и, скорее всего, будет закрыто или по каким-либо другим причинам прекращено. Но начнем с того, что у Андрея Парубия был, вообще-то, иммунитет. Вот. И сейчас, насколько я понимаю, у него тоже сохраняется иммунитет. А у некоторых людей этот иммунитет еще и такой негласный, неофициальный. Даже у столь ничтожных личностей, как Михаил Саакашвили, которые вроде бы вот, не обладая паспортом, как некоторые литературные персонажи ухитрялись, тем не менее прорываться через государственную границу Украины. Хотя это вообще-то преступление, за которое полагается определенный срок. Но, тем не менее, мы так видим, могли, что извините, и Порошенко, что,
извините,
и Порошенко
что,
тоже.
Угу. Богдан Анатольевич, извините, что перебиваю. Могли просто расстрелять при попытке, уж если на то пошло.
Ну, можно сказать, что мы пытались избежать крови. Там же сын с ним был, там и так далее. Порошенко, например. Ну, сколько против Порошенко было заведено уголовных дел? 14, я не помню, там или 16 уже, да. Оно постоянно менялось, это число. У него то арестовывали имущество, то потом освобождали, опять арестовывали. Ну, он как был... В общем-то, украинским политиком, олигархом, человеком весьма состоятельным, так он им и остается. Он, конечно, уже не находится на вершине вот этой властной пирамиды, но, тем не менее, определенный иммунитет у него есть. И у Парубия так иммунитет есть, потому что человек, который был у начала всех вот этих негативных изменений украинского государства, человек, который повязан кровью и, как считают некоторые эксперты, еще и связями с иностранными спецслужбами, конечно же, он не будет подвергнут наказанию за все эти преступления.
Свои... Но этот иммунитет, он носит негласный характер, я правильно понимаю?
И он имеет отношение к политическому весу или все-таки к прикрытию из-за границы? У нас буквально 40 минут.
Секунд. Все вместе взятое, все вместе взятое. И то, и другое, и третье. Да, он имеет и этот иммунитет, и негласный, и, естественно, внешнеполитические игроки тоже будут его прикрывать. Никто из них пока не заинтересован в позитивных изменениях на Украине, потому что они объективно приведут к тому, что Украина, по крайней мере, пополам разломившись, станет частично хотя бы пророссийским государством, что половина Украины, Юго-Восток, будет пророссийским. Он, естественно, тянется к России.
Спасибо огромное, Богдан Анатольевич. Напомню, с нами на связи был член Совета по международным отношениям при президенте России Богдан Беспалько. Ну а в студии для вас работаем я, Дарья Чередник, и мой коллега Никита Воронков из самоизоляции. Никит, спасибо.
Спасибо.
Такие.